Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы верим на основании Твоего Слова. И с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы так благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы верим, что мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. И прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. И прости, если мы хоть в чем-то ограничивали движение Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей в наших жизнях. И прости, что мы ограничивали Тебя и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и духом истины Твоей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердца и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Отец, мы верим. Мы верим, что прямо сейчас мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать, принимать несравненно больше. И мы прямо сейчас принимаем. Принимаем помазание Духа премудрости. Духа откровения на свой ум. Мы принимаем Божьи способности, Божьи возможности понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Понимать и принимать Божий план, Его намерение, Его волю. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы открываемся для Тебя, Дух Божий, Дух премудрости и откровения. И просим Тебя, формируй ход наших мыслей, ход наших слов. Помоги каждому из нас видеть и слышать то, что хочет, чтобы мы видели и слышали Бога. И мы верим, Дух Святой. Мы верим, что прямо сейчас Ты уже помазываешь каждого из нас, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы принимаем помазание на свой ум. И верим, что прямо сейчас, когда расторгается всякая пелена мудрости земной, душевной, бесовской, во имя Иисуса. И душевно слепые да получают сейчас свое прозрение. А измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Ты, там свобода. И мы принимаем эту свободу. Свет великий да сияет. В свете Твоем мы видим свет. И мы принимаем, что прямо сейчас всякая тьма, во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты будешь проливать свет на все вопросы. Спасибо Тебе за ответы. Мы благодарны Тебе. Ты наше благословение. Ты наш ответ. И мы принимаем. Мы принимаем с благодарением, что Ты открываешь нам Бога. Открываешь нам Сына Божьего. Открываешь нам силу Божию. Спасибо Тебе, Дух Божий. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим и принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за сегодняшний урок. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас. И мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоей силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Сразу себе запишите. Первый уровень, урок по счету 12. Сегодняшняя тема, она из серии духовных законов. а именно духовного закона сеяния и жатвы. Тема называется «Дух семени». Дух семени. На прошлом уроке я говорил вам, что почти у большинства верующих сформировалось очень специфическое отношение к духовному закону сеяния и жатвы. В основном по причине того, что сам термин «закон сеяния и жатвы» используется в основном при сборе пожертвований. Поэтому это стало определенной твердыней, и всякий раз, когда используется этот термин, формируется неправильное восприятие. Я стараюсь разрушить эти твердыни неправильного восприятия этого закона. Потому что сатана серьезно потрудился над тем, чтобы верующие игнорировали изучение этого закона. Это один из законов, по правилам которого действует духовный мир. Иисус, или в данном случае Бог через Иисуса, говоря о Царстве Божьем, говорил: «Царствие Божье, чему уподобим его? Оно подобно зерну горчичному». Какую притчу изобразим его? Вы видели, что Иисус всегда изображал духовный мир, Царство Божие, как и что делает Бог через закон сеяния и жатвы. И сатана прекрасно понимает, что если верующие не будут знать, как действует закон сеяния и жатвы, они всячески будут задействовать свое тело и свой интеллект для того, чтобы совершать Божьи дела. И это на сегодняшний день происходит. А всякий раз, когда используется термин «закон сеяния и жатвы», тут же возникает конфликт. Опять о деньгах. Закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находятся все виды семян. И в духовном мире гривна не имеет разницы между картошкой, не имеет разницы между улыбкой или объятием, не имеет разницы между любым видом действия или слов. Это семя. Это семя. Поэтому, зная закон сеяния и жатвы, зная, что есть семена духовные, а есть семена естественные, физические, зная это, зная, во власти какого закона находятся семена, вы всегда будете знать, как приобрести умножение. Поэтому само по себе знание закона сеяния и жатвы – это закон свободы. Я его еще называю еще закон свободы. Почему? Потому что Бог дал нам этот закон, чтобы мы никогда не зависели от другого человека. Кто выступает гарантом этого закона? Бог. Кто гарантирует урожай? Бог. Следовательно, этот закон делает меня независимым от творений, независимым от всего, что происходит в мире, но зависимым от Него. Очень хорошо быть зависимым от всемогущего. Я просто показываю вам действительно, насколько сатана потрудился над тем, чтобы верующие игнорировали этот закон свободы. И всячески пытались, задействуя свое тело и интеллект, выйти за границы. За те границы, которые можно выйти только при помощи закона сеяния и жатвы. Хорошо, поэтому сегодня мы продолжим изучать очень важный элемент в законе сеяния и жатвы. Элемент, который есть семя. Но мы будем сегодня говорить о его невидимой составляющей, но очень важной составляющей, о духе семени. И прежде чем мы начнем сегодняшний урок, я хочу напомнить некоторые основные моменты, связанные с духовным миром. Я всегда их буду напоминать, потому что когда они уже закрепятся в ваших умах, вам будет намного легче понимать процессы естественного физического мира. Почему? Потому что процессы естественного физического мира являются отображением того, что имело место в начале в каком мире? В духовном. Сатана знает, что кто знает, как и что происходит в мире духовном, тот и является господином в естественном физическом или процессов естественных физических. Поэтому я напомню некоторые основные моменты. Первый момент. Духовная сфера. Что такое духовная сфера? Основываясь на послании к евреям, а именно там, где говорится о вере, из невидимого происходит, можно сказать, начинает быть видимое. На основании даже этого места Писания, чтобы много стихов не брать, можно смело сказать, что духовная сфера – это сфера формирования. Мы уже об этом говорили, я просто напоминаю. Духовная сфера – это сфера, где все начинает. В Во всяком случае, должно быть так. Начинает. А если начинает, то давайте сразу применять закон сеяния и жатвы. Духовная сфера – это сфера сеяния. Хорошо. Если духовная сфера – это сфера формирования, это сфера сеяния, то что тогда естественная физическая сфера? Что это за сфера? Если там сфера формирования, то здесь сфера проявлений. Писание говорит, тайное становится явным. Потаенное выходит что? Наружу. А если применить закон сеяния и жатвы, то здесь сфера сеяния, а это сфера жатвы. Значит, если здесь что-то появилось, то значит, где оно имело в начале место? В сфере духа. Именно здесь. Я имею в виду что-то из духовного. Само по себе там ничего появиться не может. Я как-то уже говорил, что любое событие, или любая жатва, или любой плод всегда имеет начало, которое состоит из пяти составляющих закона сеяния и жатвы. Первое. Всегда есть семя. Всегда. Никто не родился от сквозняка. Ну, это я так просто, чтобы понимать, потому что у верующих все бывает. Это удивительно само по себе. Тут такие вещи иногда послушаешь. Хорошо. Всегда есть семя. Всегда есть сеятель. Всегда есть время посева, время всхода и время жатвы. Ни одно событие не минует эти процессы. Брат Олег, зачем мне это знать? Ну, чтобы ты понимал, откуда берется жатва. Я понимаю, что все легче свалить на него. Но даже Бог тебе скажет, ну ты хоть что-то посей. Но ты же знаешь, что мне надо. Хорошо. Я просто показываю вам, чтобы вы понимали и в этом плане были сведущие. Итак, я еще раз делаю ударение. Естественная физическая сфера – это сфера проявлений или сфера жатвы. Естественно, наблюдая за естественной физической сферой, вам уже несложно будет догадаться, что в духовной сфере имело место то, что несет в себе название. А мы уже на прошлой встрече говорили с вами, что каждое семя имеет название. В названии семени от начала говорится то, что будет в конце, в жатве. То есть Бог настолько благ, что Он уже позаботился о том, чтобы вы могли от начала знать, что будет в конце. Зачем? Чтобы вы могли выбирать. То есть вы не можете сказать, я не знал. Как не знал? Написано же. Ты не мог не знать, что из фасоли вырастет фасоля. Не, у верующих я знаю, все бывает. Но все равно из фасоли вырастет фасоля. И когда ты берешь в руки фасолю, ты уже от начала знаешь, что будет в конце. И, конечно, проводя параллель с духовным миром, каждое слово, человек, который произносит, оно в названии от начала говорит то, что будет в конце. А поговорить? Твой выбор. Я просто сейчас вам как бы напоминаю то, о чем мы говорили, потому что это нужно напомнить для сегодняшней темы. Это касается того, что я сказал, сейчас отметил слов. Каждое слово в себе от начала имеет название то, что будет в конце. Значит, выбирая слова или выбирая семя, вы выбираете, что в конечном результате, то, чем вы имеете или желаете иметь урожай. Следовательно, если я вижу, что происходит какой-то урожай, я уже могу на основании урожая сказать, что, какое было семя. Если мне не нравится этот урожай, я уже знаю, какое семя мне нужно убрать и какое семя посеять. Но это ж сложно, не сложно. Во всяком случае, те, у кого есть грядки, они быстро это понимают. Это приобрело сложности только, вы сами понимаете где. Потому Иисус всячески изображает Царствие Божие всякими примерами. Всегда делал ударение на семя, на сеятеля, на посев, на уход и на всход. Как он это ни изображал, все равно на сегодняшний день самых разнообразных представлений, откуда что берется, больше, чем вы даже себе представляете. Поэтому мы не будем стараться играться с разными представлениями. Мы не ограничиваем Бога, потому что Бог утвердил этот закон. И Он сказал, что кто не понимает правил этого закона, тот духовного мира понять не может. Это сказал Иисус через притчу о сеятеле. Хорошо. То есть, я напомню вам некоторые основные моменты. И еще хочу один момент напомнить, и мы будем переходить к сегодняшней встрече. Это тоже связано с семенем и с прошлой темой. Умножение, это очень важный момент. Умножение находится не в почве, находится в семени. В каждом семени находится закон умножения. В каждом семени. Каждое семя имеет внутри себя все необходимое, чтобы умножить породу своему. Поэтому ни один человек не сеет что-то, не ожидая чего? Умножения. Я не думаю, что вы, сея картошку, ожидаете, что эта картошка произведет ту же одну картошку. Только она чуть покрупнее станет. Нет, вы ожидаете, что она принесет как минимум там столько-то клубней. Так же самое, сея фасоль, вы ожидаете, что вы соберете больше. То есть, поймите, даже в естественном физическом мире у вас правильный подход. Вы ожидаете что? Умножение. Вы понимаете, что ожидают в духовном мире? Нет, вы что, корыстны? Понимаете, даже уже в естественном физическом мире поняли. Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Это правило духовного мира. И если мы это не отождествляем и не рассматриваем, то мы не понимаем важность слов как семян. Время молчать, время говорить. Слова являются семенами, которые несут в себе все необходимое произвести породу своему во сто крат. Так от кого зависит, чем будет наполняться, какими событиями твоя жизнь? От сеятеля. А кто сеятель? В зеркале. Произведением уст своих человек насыщается. Понимая эти простые вещи, что семена производят породу своему, умножение сокрыто в семени, вы начинаете понимать, что каждое ваше слово влияет на все процессы вашей жизни. Вы становитесь не многословны, не суесловны, не пустословны. Вы всегда говорите то, что в чем ожидаете получить урожай. Смотрите, как хорошо. И ваша жизнь меняет вот эту, знаете, теорию. А кто его знает, что там будет? Что значит, кто его знает? Что человек посеет, то и будет. Брат Олег, вы ограничиваете Бога. Не, поймите, Бог это нам все открыл, чтобы наша жизнь была прозрачной. Чтобы вы не сидели и не гадали, что ж там вырастет с картошки, если я ее посадил. Наверное, с какие формы ананасов. С картошки вырастет картошка. С того, что ты сказал, вырастет то, что ты сказал. С того, что ты сделал, вырастет то, что ты сделал. Действия производят породу своему, слова породу своему, поступки породу своему. Все породу своему. Бартера в духовном мире не бывает. Как и в естественном физическом, я имею в виду в форме семян. Вы посеяли семя фасоли, вырастет фасоль. Хорошо. Я просто не помню некоторые основные моменты, потому что я уже давненько изучаю закон сеяния и жатвы. И верующие меня не перестают удивлять в этом вопросе. Не перестают. Я ни в коем случае на них не обижаюсь, потому что меня радует, что при этом закон не меняется. Они его и так, и так, и так, а он все равно как должен. Потому меня это радует. Вообще легко иметь дело с законами. Вы знали об этом? Я имею в виду духовными законами. Особенность всех духовных законов, я просто такое вступление сделал, что они никогда неизменны и они всегда постоянны. Неизменность и постоянство – это очень важные качества законов. А неизменность и постоянство – это качество покоя.
вы никогда не обретете покой в том, что меняется постоянно.
Хорошо. Поэтому, изучая законы, вы будете обретать покой. Хорошо. Итак, переходим к сегодняшней теме. Очень интересная тема. Называется «Дух семени» или «Невидимая его составляющая». То есть мы так же само будем с вами рассматривать семя, но теперь будем рассматривать его невидимую составляющую, а именно дух. Именно дух. По причине того, что дух семени не рассматривается, на сегодняшний день сверхъестественный урожай фактически тоже не рассматривается. Потому что вот этот урожай как сверхъестественный, он зависит именно от знания, знание того, что связано с духовной частью семени, любого семени. Поэтому на сегодняшний день в отношении сеяния больше развито мышление материализма. Что такое материализм? Материализм – это попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем. Одно из ярких проявлений материализма, в данном случае в Писании – это в событиях с Авраамом, когда Бог сказал Аврааму, что ты будешь отец множества. И Авраам с Сарой, используя способности и возможности тела, начали осуществлять духовный вопрос – умножение. У них, конечно, ничего не получилось, пока Бог не вмешался и не внес определенные коррективы. Поэтому мы с вами будем изучать то, что во многом поможет вам оставить любую форму материализма. Хорошо. Сегодняшнюю тему «Дух семени» мы будем рассматривать через человека. Потому что изучать что-то невидимое, нужно хоть какое-то иметь близкое представление о чем-то. Поэтому мы будем рассматривать «Дух семени» через составляющие человека. Вы знаете, что каждый из нас является семенем. В свое время Бог посеял своего Сына в людей. Мы приняли его семя, оно произвело в нас породу своему. Теперь Иисус сеет нас дальше. Каждый из нас есть семя. Поэтому очень интересно изучать все, что связано с семенем, через человека. И мы начнем изучение со следующего порядка. Человек, согласно Писанию, состоит из трех составляющих. Дух, душа, тело. Как вы думаете, в какой из составляющих находится призвание человека? В духе. Именно в духе человека находится то, что в мире называют талант. Именно в духе человека находится потенциал. Именно в духе человека находится то, к чему он призван. Божье обеспечение, Божьи способности, Божьи возможности. Заметьте, все это находится в духе. А где находится дух? Во плоти. Следовательно, что такое плоть или тело человека? Оболочка. Оболочка чего? Духа. Следовательно, наблюдая за поведением человека, наблюдая за действиями или проявлениями эмоций человека, на самом деле, что мы видим? Мы видим то, что сокрыто в этой оболочке. То есть невидимое, тайное становится явным. То по плодам их мы узнаем кого? Кого их? Духов. Потому что тело является тем, посредством чего передается содержимое, духовное содержимое. То ли ума, то ли духа. Человек всегда выносит либо содержимое своего ума, либо содержимое своего духа. Но и то другое, по сути, духовно. Духовно. Так все-таки, я хочу, чтобы вы просто заострили на это внимание. Что именно духовная часть человека является определяющим в том, что проявляется в естественном физическом мире. Это очень важный момент. Давайте возьмем другую сторону. Благословение и проклятие в жизни человека зависят от духовного мира или от естественного физического? От духовного. Благословение – это есть проявление действия духа жизни, духа благословения. Проклятие – Это есть проявление духа смерти. Проклятие. Но заметьте, и благословение, и проклятие проявляется в каком мире? В естественном, физическом. А берут начало в каком? В духовном. Тайное становится явным. Потаенное выходит наружу. То есть, опять-таки, мы замечаем, что духовное становится определяющим в том, что впоследствии выходит наружу. Давайте теперь рассмотрим такое слово, как одержимость. Само по себе, вы знаете, оно звучит как бы грубо, одержимый. С другой стороны, слово одержимый ни в коем случае не делает ударения, что одержимость это только нечистым духом. Просто что мы привыкли его связывать только с нечистым духом. А само по себе слово одержимость, я вам прочитаю, какое оно толкование имеет в толковых словарях. Одержимость – полное и всеобъемлющее подчинение разума человека чему-то, какой-то мысли или желанию. Что же касается в христианстве, это состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким духом. Не пишется каким. Одержимость. То есть, что мы видим в данном случае в слове одержимость? Человек становится во власти или его воля послушна какому-то духовному существу. То есть, духовное определяет действие естественного физического. Брат Олег, при чем здесь это все? Мы же говорим о семени. Я говорю о семени. Я говорю сейчас о семени. Непосредственно о семени. Потому что, держа в руках семя, вам нужно знать, от чего зависит его будущее. Что нужно с ним делать. Поэтому я подробно, аккуратно раскладываю вам, чтобы вы знали, от чего зависит. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров. Особенно будьте сейчас внимательны, потому что мы будем рассматривать очень серьезные примеры. Первый пример возьмем одержимость нечистым духом. Одержимость нечистым духом. Марка 5 глава 6 стих. «И когда вышел он из лодки, Иисус, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый или состояние, при котором человек подчинен одному или нескольким духам, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах». Давайте немножко остановимся. Как вы думаете? Давайте сейчас я внесу немножко ясность, потому что я знаю, что у нас есть мышление, исходя из украинских кладбищ. Он жил не на украинских кладбищах. То есть я сейчас говорю, как вы думаете, состояние его тела? Он голодный был или не голодный? Он жил на тех кладбищах. Конечно, он был голодный. Там пищу никто никому никогда не оставляет. Поэтому это был голодный, обессиленный человек. Что касается телом, он был абсолютно немощный. Это очень важно условие. Итак, мы говорим сейчас про немощного телом человека. И вот что говорит Писание. И никто не мог связать его даже цепями. Потому что многократно был скован оковами и цепями. Но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укорить его. Смотрите, слабый телом. Но тот дух, который находился в нем, используя его тело, проявлял такую силу, которая само по себе тело проявлять не могло. Я просто сейчас вам провожу параллели. События в естественном физическом мире полностью зависят от того, что или кто находится в мире духовном. Поэтому тело само по себе лишь оболочка. И полностью зависит от того, кто в нем. Это очень важно знать в отношении своего тела. Спортсмены во многом понимают это. Иногда в спорте желание и понимание, что ты это можешь, настолько сильно, что тело не выдерживает. Потому происходят разрывы и надрывы. Потому что волевод ты прямо прешь, а мышцы не выдерживают. и ткани разрываются. Хорошо. Давайте теперь возьмем еще один пример. Второй пример. Здесь уже обладаемый Духом Божиим. Книга Судей, 14 глава, с 5 по 6 стих. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в такой-то город. И когда проходили они к виноградникам, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему». Слушайте. «И сошел на него Дух Господень. И он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». То есть, если взять силу тела Самсона, наверняка она была намного ниже силы даже молодого льва. Но как только на него сошел Дух Божий, тело Самсона стало инструментом действия силы Божьей, которая была несравненно больше силы льва. Брат Олег, о чем вы постоянно пытаетесь нам донести? Я хочу, чтобы вы понимали, что именно дух семени является определяющим в том, на что вообще способно семя. Вот почему нет сверхъестественных урожаев. Потому что никто не работает с духом. Я сейчас вас еще к этому подведу. Я хочу, чтобы вы увидели этот важный момент. Потому что я вам раскрою, как формируется это все. Написано в притче 18 глава 15 стих. Дух человека переносит его немощи. Ваш дух способен перенести любую немощь. В Писании написано, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Больше того, кто в мире. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Притча 25-28. Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий своим духом. Смотрите, какой акцент делается на дух. Смотрите, не на тело. Тело – оболочка. Мы просто привыкли настолько к этой оболочке, мы столько привыкли уделять ей внимание, что вся наша жизнь проходит вокруг внимания к этой оболочке. Это важная часть, но не определяющая. Важно питать, но не определяющее. Поэтому тело важно и нужно, но у него своя функция, чтобы тайное становилось явным. Потому то, что тайное, вот оно является важным и определяющим, о чем мы и говорим. Давайте рассмотрим еще один пример. Этот пример уже ближе вам и понятен будет вам. Вы замечали, что когда вы очень уставший телом, многие духовные вещи вам легче принимаются. Может быть, вы не замечали. Это очень часто происходит, когда люди берут посты. Они получают откровения. А во время молитвы что-то побуждает людей ходить. Они устают, и что-то с ними происходит. То есть усталость тела во многом по каким-то причинам содействует тому, что от Духа принимать легче. От Духа Божьего. Для этого берутся целенаправленные посты. То есть цель поста – это не растрогать Бога, чтобы ему стало жалко, а вдруг умрет. Цель поста – чтобы тело привести в состояние, когда оно не мешает принимать от Духа. Поэтому я помню себя, во всяком случае, когда ездил на большие расстояния в село проповедовать, то проехал какое-то расстояние, надо было проезжать 25 километров на велосипеде, через сколько-то там километров духовно я так воспрял. И это постоянно. Я чувствовал, что после того, как я проеду какое-то расстояние, состояние духа, а я еще ехал молиться на языках, и почувствую, о, прилив такой пошел. Тело уставало, и когда тело уставало, дух сразу давал о себе ярче знать. Вы можете это целенаправленно использовать, но это называется посты. Посты. Именно с это связано с постами. В Библии есть такой стих, который раскрывает эту сторону, но этот стих стали использовать не в совсем правильном направлении. Это 1 Петра, 4 глава, 1 стих. Там написано так. Страдающий плотью перестает грешить. Поэтому страдания рассматривают как форму, некую такую жизненно важную форму в жизни верующих. Но само по себе слово «страдающий» говорит «утомленный», «усталый» или «слабый» телом. У него нет желания грешить, потому что тело то тело, которое как раз и побуждает человека, провоцирует человека, оно больше не провоцирует. Не провоцирует грешить. Я не буду делать на этот стих, потому что есть другой стих, который, скажем так, противовес этому стиху, притчи 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух влияет на фигуру. Сушит кости. Поймите, потому унылый дух — это не показатель, что это полезно. Другое дело, у страдающих надо правильно истолковывать. Хорошо. Я хочу привести вам некоторые такие примеры, интересные из наблюдений, и наверняка вы такие наблюдения тоже делали. Вы замечали, я ни в коем случае сейчас никого здесь лично не беру, я просто из наблюдений. Вы замечали, что люди в определенном преклонном возрасте, когда ихнее тело очень сильно уже обессилено, люди начинают проявляться как-то по-странному, вести себя по-странному. Они либо очень агрессивные становятся, либо ведут себя как дети. Вы знаете, как это называется? Это принцип Тюбика. Объясняю. Вы берете тюбик, допустим, на котором нету никакой надписи. Скажите, что нужно сделать, чтобы узнать его содержимое? Нажать. Когда тело стареет, тайное содержимое выходит наружу. Наружу выйдет все, что в нем есть. Понятное дело, что это может быть нечистый дух. А если это человек, рожденный свыше, но духовно незрелый, то там младенец. Он видит себя, знаете, что велики, то малы. Потому они так ведут себя удивительно. Я просто хочу, чтобы вы понимали все эти духовные принципы, которые происходят в духовном мире. И вы понимали, по каким причинам проявляется то или другое. Это очень важно в отношении закона сеяния и жатвы. Вы будете понимать важность семени. Важность семени. Хорошо. И вот Иисус сказал такое учение в отношении важности того, что в семени. Иоанна 12 глава 24 стих. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Это очень сильный стих. Потому что иногда некоторые люди думают: брат Олег, почему вокруг меня никогда никто не хочет находиться? Останется одно. Почему у меня не получается создать то? Люди как-то, я вот как-то не вживаюсь с людьми. Я всегда говорю: ты еще просто не умер. Не умер тот характер, который являет того господина, а не нового. Если падший в землю не умрет, останется одно. Или будет бесплодным. А если умрет, то принесет много плода. Если перестанет мешать новому господину, то будет очень плодовитый. Следовательно, давайте теперь вернемся к семени. Мы с вами поговорили немножко о человеке и как бы увидели, от чего зависит то, что происходит в жизни человека. От того, что находится в его духе. Слышите? От того, что находится в его духе. Все, что в жизни человека происходит, зависит от содержимого его духа. В вашем духе сейчас находится Дух Господень, Дух Божий. Но есть содержимое вашего ума, которое на сегодняшний день является очень сильной помехой для действия Духа Божьего. И во многом зависит от того, чем вы руководствуетесь, Духом Божьим или содержимым своего ума. Поэтому пусть содержимое вашего ума умрет. И чем раньше, тем лучше. Обновляйте свой ум. Итак, давайте сделаем следующее заключение в отношении семени. Истинный потенциал семени сокрыт в его духе. Истинный потенциал любого семени сокрыт именно его духовной части. Помните, Иисус учил: мои слова – суть что? Дух. Давайте зафиксируем. Иисус сказал: мои слова – суть дух и жизнь. Давайте возьмем и зафиксируем. Мои слова – суть дух. А теперь берем притчу о сеятеле. Сеятель сеет что? Слово. Сеятель сеет что? Дух. Сеятель сеет дух. Тут тоже есть такой интересный пример. В
Возможно, вы сталкивались с таким. Бывает, заходишь к некоторым людям домой, и такая угнетающая атмосфера. Вроде лампочка включена, и квартира проветрена, а заходишь, такое впечатление, что ты зашел в погреб где-то. И потолки высокие, но как-то все угнетенно. А потом, как только открывается рот у хозяина, то ты даже и разуваться не хочешь. И говоришь, о, ну хорошо, я в следующий раз зайду. И все. То есть, сам по себе то, что выходит из уст этого человека, оно настолько дух жизни заполнило нечистотами, что там даже находиться невозможно. А если к людям приходишь, заходишь на порог, и уже хочется на диван расслабиться, так хорошо, какое-то состояние покоя обретаешь, так приятно, а тебя даже и туда не проводят, и уже тебя, а с тобой уже прощаются. Не хочется, конечно. То есть в разных ситуациях по-разному. Но была такая, кстати, одна семья, я пришел, и у меня сразу слезится глаза стали. То есть настолько там нехорошая атмосфера, резь в глазах. Это проявление определенных нечистых духов. Я просто понимал, что происходит. Вот, поэтому там и молились целенаправленно. Но кто вот служит людям, ходит по ячейкам, то проявления нечистых духов, они отражаются иногда на теле. В разных формах его. Итак, возвращаем. Иисус говорит, сеятель сеет слово. Следовательно, сеятель сеет дух. Слышите? Мы посредством слов несем дух. Тот дух, который пребывает на словах. Слова несут дух. Заметьте, что говорит Писание. Смерть или дух смерти. И жизнь или дух жизни во власти. Слышите? Или кто придает ему движение в какую-то сторону? Языка человеческого. Вы можете в свою жизнь приносить Дух Божий словом веры. Но так же само можете сами приносить в свою жизнь и дух смерти словом сомнения и неверия. И наполнять этим свою жизнь. Наполнять. Сеятель сеет дух. И этот процесс регулярный. Вы сами можете задуматься о таких вещах. Что является духом? На каком духе строится ваша семья, ваша жизнь, фирма, работа? Каким духом вы это все помазываете? Каким духом вы помазываете свое тело? Каким духом вы обмазываете свою жизнь и перемазываете свою жизнь? Какой дух вы несете в словах своих уст? Этот дух проявляется в вашей жизни. И именно этот дух влияет на все процессы вашей жизни. Вы сами несете дух словами своих уст. И покамись Авраам постоянно говорил, что это никто, как так может быть? Он вначале так говорил. Он сказал Богу, ты не дал мне потомство. Ты не дал мне потомство. Бог поменял его имя. Назвал его отцом множества. И как только Авраам стал постоянно говорить об умножении, через полтора года родился сын. Некоторые не могут вырваться из финансовых проблем, не могут вырваться из семейных каких-то неприязней, не могут вырваться, а то, что они говорят, никогда их из этого и не выпустит. Для того, чтобы изменить урожай, для того, чтобы поменять климат, нужно поменять вначале дух. Поменять семя и поменять дух. Если вы возьмете, допустим, семечку фасоли, и скажете, мусор, бесполезный, бессмысленный, никому не нужный мусор. А потом посеете, то вы видите, возможно, даже взойдет зелень. И его скушают. Так же самое некоторые берут перед служением, берут тебе 5 гривен или 10 гривен. А, ладно, зачем? Да зачем они мне? Да пусть там им будет. А некоторые вообще даже это не делают. Просто автоматически. Пум, туда шурух.
Если вы не поменяете дух этого семени, то вы увидите то дух, который на нем находился прежде.
Вот почему некоторые никогда не имеют урожая с того, что сеют. Потому что они всегда имеют урожай с того, что уже на нем пребывают.
Я вам не то, что, знаете, пытаюсь подвести опять к финансам. Это касается всего. Это касается абсолютно всего. Всех ваших поступков. Потому что некоторые, делая какие-то поступки в отношении другого человека, говорят, почему меня никогда не замечают? Потому что ты всегда это говоришь.
Тот дух, который вы несете в своих словах и которым вы помазываете то, что вы делаете, является определяющим в том, что произойдет. Определяющим. Это, кстати, связано напрямую с вашим телом. Ваше тело не виновато, что оно стареет. Это связано с питанием, но в первую очередь с духом.
Скажите, у карлатского жука мозги есть?
Серьезный анатомический вопрос.
Тогда что лезет на вашу грядку?
Есть ты хочешь, брат.
Но он лезет. Он подчинен духовным, поймите, духовным законам. Как и погода. Он бы, может быть, и не хотел бы лезть, потому что соседняя грядка намного лучше выглядит. Но он лезет, потому что кто-то, понятно кто, сказал, да у меня всегда, как только побеги всходят, карлатские жуки тут же все съедают. Помазывают. Слышите?
А потом говорят на молитвенной цепочке. Брат Олег, я даже не понимаю, что происходит. Я вроде благословен, а у меня все всегда съедают карлатские жуки. Кто же вам скажет, что говорят во время сына? Я столько раз слышал, как сами верующие, когда начинается вот так, как я живу в Обухове, там рядом, там у всех почти огороды есть, и они говорят своим языком, о, все будет, как и в прошлом году, сожрут все.
Ну там просто такой термин, жаргонный, такой немножко сельский вариант. Вот.
Так зачем вы сеете? У меня следующий всегда вопрос.
Ну, а вдруг, может, Бог благоволит?
Это все, знаете, это так все обрамляется, что это можно писать в христианские анекдоты.
Это я только так о картошке говорю. Вы просто прислушайтесь, что вокруг происходит.
Поймите, ваши слова несут дух.
Дух – это помазание. Это то, чем вы помазываете. То ли на жизнь, то ли на смерть. То ли на понимание, то ли на непонимание.
Вы можете возложить руку свою на голову и принять помазание Духа премудрости и откровения. А можете сказать, я вообще никогда ничего не понимаю. Что он там говорит?
Но я знаю всегда. Как только я прихожу, я сразу засыпаю.
И все.
Так зачем ты перемазываешь себя вот этим?
Просто на это не обращали внимания по невежеству своему.
Дух очень важен. Во всем очень важен дух.
Поэтому мы вначале так тщательно молимся о том, чтобы дух премудрости Божией, дух откровения формировал ход наших мыслей, понимания, чтобы мы с вами двигались сверхъестественно. Потому что естественно это не вместить.
Хорошо. Поэтому для того, чтобы повлиять на плод, нужно в первую очередь повлиять на дух семени. Изменяя дух семени, вы влияете на его плод.
Смерть – это дух.
И жизнь – это тоже дух.
Во власти языка.
И любящие его, или внимательные к тому, что они говорят, вкусят от плодов его.
Плод семени. Его количество зависит от духа, которым его помазывает сеятель, говоря на семя.
Очень важно, чтобы всякий раз то, что вы сеете, вы помазали.
Очень важно.
Поэтому я всегда всем рекомендую.
За семя, которое вы сеете, то ли в церкви, то ли где-либо, помолитесь дома. Уделите этому время.
Либо всякий раз держите слово веры в своих устах, чтобы любое семя, которое выходит из ваших рук, всегда тут же попадала в климат ваших исповеданий веры. Всегда исповедуйте слово веры. Всегда. Дух семени, его помазание определяет, какой будет урожай. Именно помазание. Дух семени. В Библии столько прекрасных благословенных обетований умножения. И Бог дал нам эти обетования не для того, чтобы просто мы их знали, а на каждом Божьем обетовании пребывает Дух, который впоследствии осуществляет то, о чем говорит обетование. Прекрасное обетование, Второзаконие 28:11. «И даст тебе Господь изобилие, что касается Его, Он даст, во всех благах. Что касается Бога, Он дает изобилие». Но теперь, чтобы это изобилие пришло, его нужно что делать? Говорить. Я сейчас не говорю о финансовом изобилии. Я говорю в целом об изобилии. В изобилии здоровья. Почему некоторые не имеют изобилия здоровья? Потому что то, что они говорят на свое тело, удивительно, что они живы до сих пор. Говорите то, что вы ожидаете иметь в плоде. Ваши слова являются как семенем, ваши слова являются носителем Духа. Или ваши слова являются помазанием. В Писании написано «и благословил» или «помазал его». Хорошо. Итак, обильный урожай. Давайте перейдем теперь к обильному урожаю в любой сфере. Обильный урожай – это сверхъестественный урожай. Почему мы с вами обращаемся к сверхъестественному урожаю? Потому что мы хотим для своей веры поднять планку. Мы понимаем, что сверхъестественный урожай меньше всего зависит от естественной физической сферы. У нас есть достаточно примеров в Библии, где люди во время засухи сеяли, получали урожай. Причем во 100 крат. Мы знаем много примеров, где из ничего якобы, там несколько хлебов, рыбок, получалось много. И я знаю, что Бог ни в коем случае не лицеприятен. Если это получалось у них, это получится и у нас. Тем более у нас завет на лучших обетованиях. Другое дело, нам нужно начать делать то, что они делали. И потому я хочу обратиться к одной из историй книги Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 5 по 13 стих. В этой истории, она сама по себе настолько удивительна, и мне нравится, что эта история касается каждого из нас лично тем, что Иисус находится в вас. Иоанна, 6 глава, с 5 по 13 стих. Возьмите ее для себя, для примера, для молитвенной жизни. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов? Зачем? Чтобы их накормить. Хороший вопрос. Сам по себе этот вопрос такого экзаменационного характера. То есть, Иисус знал, о чем думает Филипп. Но он хотел, чтобы Филипп из этого вопроса и потом, что будет, извлек урок для себя. Говоря же это, испытывал его. Заметьте, вот испытание. Это Божье испытание. О, сложное испытание. Экзамен. Просто экзамен, вопрос. Ибо сам знал, что хочет сделать. Филипп, отвечая ему, говорит... И на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемножку. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Потому что они рассматривали это не как семя, а как что? Как продукт питания. Они не рассматривали это как семя. Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, в одном из мест Писания написано «благословив». Здесь написано «воздав благодарение, разделил». То есть Иисус вначале что? Помазал. Помазал это семя Духом умножения. Вы знаете, что дух благословения – это дух умножения. Когда Бог благословил Авраама, Он сказал, «Ты будешь отцом множества». Умножение. Дух Божий – это дух умножения. И когда вы благословляете, вы даете силу умножения тому, что вы благословляете. Когда вы берете семя и благословляете, вы высвобождаете на это семя дух умножения. Просто что не зная это, вы ничего не ожидали. Но вы высвободили дух умножения. Ваша задача ожидать умножения. Обязательно. Ожидать умножения. Брат Олег, подождите, а если я благословляю своего ребенка? Ожидайте, что у него будет умножаться здоровье, умножаться мудрость, умножаться любовь к Господу. Ожидайте это. А если я благословляю своего мужа, ожидайте, что он будет ожидать, умножаться вера, любовь к вам, забота к вам. Тоже умножение хорошего. И, конечно, это надо говорить своими устами. Умножение. Всегда помните умножение. Итак, Иисус сказал им, возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом 5000. Иисус, взяв хлебы, воздав благодарение, разделил ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Подержите на красный. Хорошо. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов. То есть мы видим здесь сверхъестественное умножение. И, конечно, для нашего ума мы ни в коем случае не причисляем себя к таким возможностям. Ни в коем случае. Хотя, читая обетование, многим народам будете давать взаймы, мы опять и туда себя не причисляем. Почему? Потому что мы даже не можем представить, как, живя в той стране, в которой мы живем, мы сможем многим народам, пусть даже маленькой численности, там где-то на Северном полюсе, дать взаймы. А почему? По одной простой причине. Потому что мы не работаем с семенем. Мы не работаем с семенем так, как надо работать с семенем. К семени нужно очень серьезно относиться. Каждое ваше слово, вы должны серьезно к нему относиться. К каждому вашему действию вы должны серьезно относиться. К каждому вашему поступку, каждому вашему слову, каждому вы должны быть внимательны к тому, что все, что вы сеете, будет умножено на 100. Плохое или хорошее роли не играет. На 100. На 100. Вы задумаетесь тогда намного серьезнее. Стоит ли мне сеять это? Нужен ли мне в этом урожай? Каждый сидящий здесь – это почва. Каждый сидящий здесь – это сеятель в одном лице. Вы сеятель и жнец 24 часа в сутки в одном лице. Каждый из вас как сеет, как и помазывает. Вы можете сеять, вы можете и помазывать. И то помазание, которое вы несете, становится определяющим для того, что вы сеете. И так каждый день. Представляете? Везде, что вы не говорите. Писание говорит, устами нечестивых разрушается город. Они проклинают все. Но благословением праведных возвышается. Потому что мы несем дух благословения. Писание говорит, благословляйте ненавидящих вас. Потому что вы призваны наследовать благословение. Мы несем другой дух. Вот почему очень важно благословлять ваших врагов, благословлять ненавидящих вас, чтобы Дух Божий двигался в ихнюю сторону. Брат Олег, а я, можно я огонь с неба? Я знаю, что некоторые делают такие вещи. Но если на него придет огонь с неба, то кто покается? Как сказал Давид, нужно ли тебе, какая тебе будет польза от мертвого? Не надо огонь с неба. Нужно Дух Божий, чтобы на него сошел и привел его к покаянию. А ваша молитва в этом будет играть определяющую роль. Я знаю, что я покаялся по молитве мамы. Мама молилась, мама пророчествовала, и Дух Божий касался меня. Она говорила Дух. Слышите? Она сеяла Дух. Я пророчествую на свою дочь. И Дух Божий с ней работает. Дух Божий производит в ней разные действия, самые разнообразные. И иногда она выкидывает такие вещи, что я бы до такого никогда не додумался. Но она их делает под водительством Духа Божьего. Просто почему? Потому что я все, что я делаю, я просто на нее говорю. Помазываю. Она ложится спать, я возлагаю на ее голову руку и помазываю ее. И это помазание действует в этом семени, производя по роду своему плод. А если бы я постоянно констатировал факты или комментировал ее поведение, а у нее сейчас интересный возраст, то я думаю, чтобы то помазание, которое я бы на ее помазывал, уже давно увело ее в мир. Я знаю, что это делают родители по невежеству своему. Но помните, то тем помазанием, которое вы помазываете семени, оно является определяющим в том, где это семя окажется и какой урожай принесет. Потому само по себе семя не виновато. Всегда виноват владелец семени. Всегда, во всех случаях виноват владелец семени. Поэтому вы никогда не останетесь в стороне. Всегда будет спрос с владельца семени. Что ты сделал с тем семенем, которое я дал тебе? Хорошо. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. И будем заканчивать. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие». И смотрите, какое интересное слово. «Избери». Или говори жизнь. Слышите? Говори что? Жизнь. Говори слова жизни. Зачем? Дабы жил ты и потомство твое. Надо говорить. Надо помазывать. Надо перемазывать все духом жизни. Если вы хотите что-то изменить, возможно, вам доставляет хлопоты ваше тело. Возможно, вы не знаете, что происходит в вашем теле, и это беспокоит вас. Начинайте в первую очередь перемазывать ваше тело и помазывать ваше тело словами благословения, духом жизни. А дух жизни, он не спит и не дремлет. Он будет работать с вашим телом. И возможно, спустя там 2-3 месяца, Дух Святой просто во сне скажет тебе: хватит пить ведро кофе каждый день. А вы до этого не понимали. Вы выпивали себе и думали, что под помазанием, а сердце уже так подпрыгивало. А вы потом к вечеру не знали, что делать с этими житницами под глазами. Верующие иногда странные вопросы задают Господу. Я не могу понять. Вроде бы ранами Иисуса исцелен, а после каждой третьей порции картошки фри чувствую себя неважно. Если вы будете кушать вот так, и каким бы исповеданием веры вы себя не перемазывали, картошка свою возьмет. Поэтому я знаю, что как только вы будете исповедовать слово веры, обетование благословения на свое тело, Дух Божий будет обучать вас даже правильно кушать. Это тоже очень важная сторона. Прислушайтесь к нему. Если вы говорите на себя обетование исцеления, послушайте его, пожалуйста. Потому что многие верующие, исповедуя обетование исцеления, думают, что исцеление просто свалится на их голову. А во многом недостаток здоровья – это лишь просто неправильное питание. Они пьют воду только по воскресенье. А в течение дня, как верблюды, ожидают, что откуда-то придет вода. Поэтому, если вы говорите слово исцеление, слушайте, Дух Святой тут же дает вам вказивки. Это убери, это добавь, это исключи, про это забудь, а это вообще даже, чтобы никогда не появлялось. И так исцеление наступит. А потом вы еще дальше молитесь обетованием, исцелением и смотрите, юность обновляется подобно орлу. И уже не надо накладывать 3 штукатурки косметики. Сэкономили? Да. И во всем будет свой плюс. И так шаг за шагом, Дух Божий будет помазывать вас. И помазание просто будет пребывать на вас, как на храме Духа Святого. Так оно должно быть. Вы скиния, вы то собрание, вы то место, где пребывает Дух Божий. Поэтому Дух Божий заинтересован пребывать не в секонд-хенде, а пребывать в хорошем храме. И Писание говорит, каждый замечающий его строит. Но в огне
откроется. Поэтому следите за тем, что выходит из ваших уст. Следите за тем, что вы говорите на свою квартиру. Многие, заходя в квартиру, здесь жизни нет. Да с тобой вообще невозможно поговорить, говорят жене или мужу. Не говорите так никогда. Покайтесь во всем, чтобы перемазали, замазали свое жилье. Да здесь мебель уже еще революционная. Хотите все поменять? Хотите вообще хоть раз в году, то есть хоть раз за всю жизнь сделать ремонт в квартире? Начинайте помазывать на обновление жилье. Брат Олег, а если обновить нечего, я живу на квартире. Начинайте в обновлении своей жизни помазывать. Дух является определяющим. Слышите? Дух является определяющим. Помазание является определяющим. Перестаньте комментировать. Начинайте помазывать. 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 Помазывайте все вокруг вас. Вы являетесь носителями Духа. А слова – суть носителей Духа. Пусть везде, куда вы ни идете, несите Дух Божий. Говоря. Вот это сама суть. Говоря. Не молча, а говоря. Помазывайте. Помазывайте и перемазывайте. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами говорили о духе семени. Поэтому всякий раз, когда вы берете семя, помазывайте его. Обязательно. Помазав семя духом благословения, сея его, никогда больше не говорите что-либо, идущее вразрез с тем, что вы уже сказали. Благословенно семя. Благословлено на стократный урожай. Слава Богу. Я человек избытка. Каждое мое семя приносит стократный урожай. Брат Олег, ну где? Бог силен. И учит меня, как принять стократный урожай. Я учусь принимать стократный урожай. Мы будем учиться. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть соработниками в Царстве Твоем. Учишь нас, как быть эффективными и плодовитыми. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты учишь нас, чтобы мы не ставили препятствий и сопротивлений для Твоего Духа в своей жизни. Чтобы мы разрешали или позволяли Духу Божьему производить стократный урожай. Прости нам, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя и препятствовали действию Твоей силы. Мешали Духу благословения в нашей жизни. Прости нам, Дух Святой, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас не препятствовать. Научи нас не препятствовать. Учи нас говорить правильные слова и во время свое. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за наши благословенные семьи, за наших благословенных жен и мужей. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены. Дух Святой, пребывай в наших домах. Наполняй наши дома своим присутствием, действием своей силы. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем эту свободу. И принимаем действие Твоей силы в наших домах, в наших семьях, в наших телах, на наших работах. Спасибо Тебе, Дух Святой. Прибудь везде, прибудь во всем, прибудь на всем, Дух Святой. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы верим, Иисус, что Ты помазан. Ты источник. Ты источник помазания. Ты источник силы. Ты источник Духа Божьего в нас и через нас. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоей силы. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Ты помазан и поставлен, чтобы восполнять всякую нашу нужду по богатству своему. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом быть обеспечителем и совершителем веры нашей. И мы верим, Отец, на основании Твоего слова, что Ты дающий семя сеющим, Ты даешь хлеб пищу, Ты даешь обилие посеянным. Поэтому мы соединяемся с Божьим обеспечением. Мы соединяемся с небесным служением. Мы берем свое семя веры, благословляем его и говорим стократный урожай. Для обеспечения призвания и жизни поднимайся и приходи в руки сеющего прямо сейчас по имя Иисуса. А тебя с нами мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. И говорим ангелам, приносите урожай от всех краев земли, доставляйте в руки сеющих семя во имя Иисуса.
Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что мы добудем благословение для многих народов. И да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И да не будет скудости, да не будет недостатков, да не будет долгов вовеки. Во имя Иисуса. Аминь.